Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17 часов и 8 минут в Москве. Добрый всем вечер. Это программа «Особое мнение», которую сегодня представляет писатель и журналист Виктор Шендерович. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Оксана Чиж. Я вам напоминаю координаты этого эфира. +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван, сайт «Эхо Москвы». Все это ваш вопрос принимает. И они до нас обязательно дойдут. Вот власти Москвы и заявители пытаются согласовать, вернее, договориться по маршруту акции памяти Бориса Немцова. Власти так говорят, что мы заявку согласовали, но вот свои предложения по маршруту еще предоставим, потому что тот вариант, которого хотят организаторы, то есть от Китая города до места убийства, в общем, это как-то вот не очень. Почему их так это тормозит все время?
Да, они просто тянут кота за хвост. Или там кишки мотают. Можно по-разному сказать. Разные есть в русском языке на этот случай описание того, что происходит. Речь ведь не о маршруте. Речь о том, чтобы как можно дольше не согласовывать, чтобы как можно меньше осталось времени на, так сказать, уже целевую рекламу. Речь о том, чтобы раздробить, замылить, да, так сказать, подействовать на нервы, попровоцировать. Они занимаются своей привычной фигней. Они этим занимаются всегда, когда речь идет о согласовании, значит, маломальски оппозиционных акций. Это их постоянная игра. И посматривают наверх, не будет ли каких-либо конкретных сигналов. Про это я ничего не знаю.
Вот так вот, если про оптимизм и пессимизм, как вы думаете, мы когда-нибудь увидим там какой-то памятный знак?
Да увидим, конечно. Ну, я за себя не поручусь, но, конечно, в ближайшем историческом времени. Когда лопнет этот режим, когда-то же он лопнет.
То есть, с чего вы взяли?
Ну, я приветствую успехи современной медицины, но когда-нибудь это закончится. И лопнет. Я это взял из неплохого знания учебника истории. Такие режимы именно лопаются, к сожалению. Они не реформируются. Да? Они лопаются. Но однажды они лопаются с большей или меньшей гноем и кровью. Да? Но они лопаются. После этого начинается что-то другое. История не заканчивается. Лопнет и этот режим. Не он первый, не он последний. Вот. После него будет тяжело. Да? Потому что деградация и растление населения очень серьезные. И 20 век неосознан. И вся эта катастрофа, да, все это будет очень мучительно. Надеюсь, не слишком кроваво. Надеюсь, что совсем не кроваво, но на это надежды мало. Но надеюсь, не слишком. Потом, если мы совсем, по примеру Северной Кореи, так сказать, не сдохнем, как, так сказать, не деградируем уж совсем, и не уйдем в никуда в историческом смысле, то потом, значит, российская цивилизация пойдет на какой-то выход из этой реанимации.
Вы так говорите, как будто этот режим, да, это один человек, на самом деле.
Нет, я не говорю, что это один человек.
Государственный институт, который все устраивает, парламент, который все устраивает.
Ну, не надо, все-таки я, может быть, произвожу с дистанции 2 метра впечатление идиота, но вы вглядитесь. Да? Я не говорю об одном человеке. Я говорю о режиме, который носит имя этого человека. В 30-е годы в Германии был не один Гитлер. И были тоже объективные обстоятельства, и все это исследовано в сотнях диссертаций. Но мы называем это гитлеровский режим. Или сталинский Советский Союз. Да, сталинизм. Или там режим Муга. Мы это называем это по имени человека, который его символизирует. Вот это путинский режим. Режимы лопаются. Чаще всего они лопаются вместе, так сказать, когда умирает человек, олицетворяющий этот режим. Еще бывают случаи военного поражения. Иногда это совпадает, как в гитлеровском случае. Да, иногда нет. Это уже подробности, очень важные подробности. Это подробности между, так сказать, цивилизованными какими-то выходами относительно. Да, и югославским каким-то вариантом. Или там ливийским вариантом. Но это уже подробности. Режимы лопаются. Читайте учебники истории. Оно в историческом плане долго не стоит. Все это измеряется человеческой жизнью. Либо династии, как в Северной Корее, самый тяжелый из случаев, который мы знаем пока что, да, это вот такой династический случай. Там, думаю, выхода никакого не будет, потому что подозреваю, что деградация слишком сильная.
Виктор Шендерович, его особое мнение, напоминаю, +7 985 970 45 45, телефон для ваших смс-сообщений. И уже в первых же смс-сообщениях вас спрашивают про историю с Марией Максаковой и Денисом Вороненковым. Ну, вообще говоря, вот уже не первое интервью выходит, и из одного из последних мы со слов Дениса Вороненкова узнали, что, оказывается, ближайшее окружение Владимира Путина было против присоединения Крыма к России, да еще и Владислав Сурков даже был против.
Как вы думаете? Как много нам открытий чудных.
Стоит ли верить?
Предупреждал нас классик. Во-первых, я думаю, как же это все случилось, это прозрение. Как я вот думаю, представляешь, вот такой диалог, он просыпается, говорит: Мария, ты спишь? Она говорит: нет. Он говорит: Мария, я ведь что подумал, а ведь режим-то путь на антинародный. Она говорит: ах, Денис, я и сама об этом думала. А он говорит: а ФСБ это репрессивный? Она говорит: ах, Денис, что ты раньше не сказал? И, значит, она, взяв верхний ля с утра, значит, идет рыдать на груди у братской Украины. Либо такой вариант. Это одна версия. Вот это внезапное прозрение. Бывает. 2.5 года назад, почти 3 года назад, проголосовали как миленькие, да, за отжим Крыма. Еще недавно вообще образцово-показательная межфракционная пара. Никаких проблем с путинским режимом, ни с чем. И вдруг... Просто дальше Новодворская только. Просто такие откровения, такой страшный. Либо второй вариант, о котором мы только что услышали в новостях, что есть какое-то дело уголовное по рейдерскому отжиму, да, по организации преступного отжима собственности. Депутат-коммунист побаловался и пошел в политические, быстро, превентивно. Это до него делал Березовский Борис Абрамович. Когда его за Лговаз пытались взять, тут же стал политическим противником Путина.
А вот, кстати, почему в одном случае Следственному комитету или ФСБ верим, а в другом нет?
В каком? Может быть, нет. Почему?
Я... Может быть, дело-то что-то белыми нитками. Кто знает?
Я думаю, нет оснований шить белыми нитками. Потому что шьют белыми нитками там, где есть политическая мотивация. Когда надо наказать, тогда можно и за переход улицы в неположенном месте свинтить человека, как Буковского. А в случае с депутатом-миллионером, верным псом путинского режима, да, и его женой единоросской, подозреваю, что там идет дарвинизм, внутренний, о котором мы часто говорили, да. А человек принял вот такое решение, да, в этом случае. Это типовая история. Немедленно уйти в политический, как только тебя взяли за жабры. Я думаю, что если когда-нибудь поймают беглого депутата Митрофанова, помните такой великий Жириновско-Мироновский боец, да?
Значит, до исчезновения возглавлял комитет по делам СМИ и
Москвы. Да, до исчезновения. Если его когда-нибудь вдруг случайно поймают, случайно, потому что его... в отличие от Развожаева, никто не ловит и не пытается депортировать на родину. Но как только поймают, если поймают, уверяю вас, тут же выяснится, что Митрофанов был борец с режимом и что это месть. Немедленно станет политическим. Так что ничего нового, ничего нового. Но забавная история, смешная, да, очень типовая,
а
очень пошлая.
Почему они на Украину-то поехали? Можно же было уехать куда-нибудь в Европу, например, или в какую-то другую страну.
Видимо, решили клин клином. Нет, это очень понятная вещь. Они же играют в политических теперь. Они играют в политических. И там надежнее всего в этом смысле. Потому что в Европу...
Ой, ли.
В какую-нибудь Бельгию скучную?
Нет. Мне кажется, довольно сложно убедить людей на Украине, что мы передумали.
Нет, я думаю... За то, что он даст показания против Януковича, ему представят охрану. Спокойно. У него с логистикой все в порядке, у господина Вороненкова. Он хоть коммунист, да, а ложку мимо рта не проносит, как мы заметили. Поэтому он как-то договорится сейчас с Украиной про пошлость украинскую в данном случае, про то, кому Украина дает политическую убежище, а кому не дает. Это отдельный разговор, и пусть его разговаривают украинские журналисты. Просто обращаю их внимание на этот момент. Вот. А то, что он по понятиям договорится, и ему, видимо, дадут и охрану, и как-то обеспечат его безопасность, он довольно ценный кадр в информационной войне и в юридической войне. Я думаю, это вещь обоюдоострая, но уж точно надежнее, чем в Бельгию, откуда его просто бы, значит, экстрадировали бы, допустим, по обвинению в там, уголовном преступлении.
Виктор Шендерович, его особое мнение продолжится через несколько минут.
И что теперь? Правильно, реклама. Ты добился почти всего, о чем мечтал. Но это не предел. Сделай абсолютный прорыв, как Шкода Суперб. Оцени совершенные формы. Почувствуй невероятный комфорт и испытай премиальные технологии седана бизнес-класса. Открой себя заново и двигайся только вперед вместе со Шкода Суперб. Только в феврале получи индивидуальное предложение на покупку. Предложение действительно с 1 по 28 февраля 2017 года. Подробности у официальных дилеров «Шкода».
Больше никакого пива перед телевизором и чипсов на диване. Танчики подождут. И друзья в баре тоже. Все меняется, если ты решил стать папой. Никаких соплей и уси-пуси, когда за дело берутся отцы.
Каждую пятницу после 11 утра в эфире «Эхо Москвы» «Отцы» Алексей Голубев и Андрей Поздняков. Мужской взгляд на воспитание и семью.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу гость программы «Персонально ваш» отец Алексей Уминский после 15 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Как лететь с Земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар? Знает? А кто знает-то?
А вот кто знает, тот и расскажет.
В гостях у Наргиз Асадовой
и Егора Быковского.
Передача «Наука в фокусе».
Последние открытия и изобретения. Мнение ученых со всего мира.
Все, что вы хотели знать, но побоялись спросить.
Возможно, умнее вы не станете, но знать вы будете точно больше. Слушайте нас по пятницам после 16 часов.
Это... То есть...
Мы... Ну, да.
Суть событий с Сергеем Пархоменко. Для тех, кому важно знать, что к чему, зачем, откуда, до каких пор и в чьих интересах. Каждую пятницу с 9 вечера.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное видим.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17 часов 20 минут в Москве. Это программа «Особое мнение», которую сегодня представляет журналист и писатель Виктор Шендерович. Чтобы уж закрыть эту тему, а стоит ли доверять высказываниям господина Вороненко про то, что ближайшее окружение Владимира Путина действительно было против присоединения Крыма? Может, он действительно так? Может быть, это, в общем-то, решение одного человека?
Ну, я этого знать не могу. Господину Вороненко веры нет никакой. А то, что он, то, что теперь, какую именно комбинацию он в этом случае играет, упоминая Суркова, да, как противника присоединения Крыма, я знать не могу. Ясно только одно, что это комбинация, что это веры самой по себе нет никакой этому. Вот. А что именно за комбинация? Я не политолог, пускай тот, кто врыт поглубже в эти коридоры, пускай нам расскажут, что за этим кроется.
Мы ушли в украинскую тему, я вас не могу не спросить. Но наверняка вы видели интервью Захара Прилепина о его деятельности на востоке Украины. И ваше отношение к Захару Прилепину я хорошо себе представляю.
Оно симметричное.
Взаимное чувство, да? Ну, это самое главное. Да. Но вот эта вот база про традицию, берущую свое начало еще там от Чаадаева, Пушкина и так далее.
Ну, господин Прилепин...
Она имеет право на существование? Писатель может воевать в соответствии с своими убеждениями?
Писатель, я уже назвал его уцененным Байроном, но я немножко, видимо, погорячился. Уцененным Байроном, наверное, следовало бы назвать Лимонова. Потому что там, когда вот Лимонов себе биографию пошел добывать в Приднестровье с автоматом, там, в это какой-то такой уцененный байеризм. А здесь байронизм, да? А здесь какое-то совсем, что-то совсем пошлое. Вообще, он, господин Прилепин, это меня удивило. Потому что писатель, он пристойный. пристойный. Он знает, как это делает, он умеет ставить слова. А в этой ситуации обнаружил, что он огромный пошляк просто.
А почему? Человек верит в определенные
идеалы. Ну, слушайте, да? вот насчет веры я бы погодил. Насчет веры. Я бы погодил. Для тех, кто сильно опасается за жизнь русского писателя Прилепина, я их хочу успокоить. Он, по-моему, не планирует проливать собственную кровь. Как-то гастрольный график вот довольно плотно расписан на ближайшее время. Но вот это вот про то, что он прицепил к этой пошлятине сепаратистской, полууголовной, да, прицепил всю русскую литературу, вот это пошлость. Вот этого простить нельзя. Потому что политические убеждения политическими убеждениями. Но, братцы мои, ну, Петр Яковлевич, если бы мог встать из гроба, он бы сам сказал, он умел. Я от его имени-то не буду. Но просто хочу заметить, что это ведь все... Он очень ловкий господин, блистательно владеющий самопиаром. И все же его интервью в «Комсомольской правде» ведь предназначено не нам с вами, а читателям «Комсомольской правды». Да? То есть людям, которые по преимуществу не читали ни «Войны и мира», ни «Тихого Дона». А он разглядел в сепаратистах...
Не думаю, кстати,
он разглядел в сепаратистах... Слушайте, берусь проэкзаменовать... Человек, читавший «Тихие Доны», «Войну и мир», не будет читать «Комсомольскую правду». Ну, прости, это мое личное, отдельное, субъективное мнение. Ему просто незачем. К Сунгоркину после Толстого незачем. Это субъективное мое личное мнение. Но есть вещи более-менее очевидные. Когда он разглядел в лицах сепаратистов героев «Войны и мира» и «Тихого Дона», вот тут я хочу заметить, что это действительно предназначено для тех, кто что-то слышал об этом, но не читал. Потому что капитан Тушин не пытал пленных, и Андрей Болконский не пилил оборонные бюджеты, а Григорий Мелехов не был мародером, как минимум. Но не был мародером. Это совсем другие лица и совсем другие мотивации. И пристегивать капитана Тушина к Гиле Мотороле, разные лица. Но повторяю, штука в том, что чем хуже мы про него тут скажем, тем лучше для него. Потому что он порвал довольно давно, он абсолютно хамским образом порвал со всей либеральной тусовкой и сделал это демонстративно. Помните его статью, которая тогда так поразила нас, про Сталина и про либеральное семя, которое должно быть благодарно.
Честно говоря, нет.
Они тогда стеснялись еще говорить слово «жиды», да, и, да, впрямую. Это было так, либеральное семя. Да. Это было пару, что ли, лет назад. Он довольно внятно порвал. Его интересы не здесь. Ему совершенно все равно, что вы, я, там, в аудиториях Москвы про него думает. Чем хуже, тем лучше. У него своя аудитория, к которой он обращается. И на эту аудиторию он действует безошибочно. Он действует духоподъемно. И я хочу только заметить и ему, и же с ними, которые так ловко, так сказать, на самопиаре, да, на этой военной пропаганде. Была такая пьеса «Самоубийца», да, замечательная, где всю пьесу, да, все понарошку и в шутку, а потом выясняется, да, что один-то поверил и покончил на самом деле. Так вот, я писал уже об этом. Распятого мальчика не было. А 18-летний юноша, который из Кронштадта пошел воевать с укрофашистами, мстить за распятого мальчика, был, и он погиб на самом деле. И вслед за этой останкинской комсомольской истерикой, вслед за Прилепиным политруком, комбат Батяня, понимаешь, вот это все, еще кто-то поедет, поднятый этой волной, новый, да, поедет защищать Россию. Как в его представлении, да, поедет воевать с украинским фашистом. И сам будет убивать, и его убьют. Вот я хочу заметить товарищу Байрону, что это кровь. А также всем Сунгоркиным, Эрнстом, Добродеевым и всем, кто распиаривает эту историю, что новая кровь будет на их руках. И это уже не художественная литература, это не Тушин и не Мелехов.
А с отношением россиян к Украине все понятно. Что случилось с отношением к Белоруссии? Вот вышел вопрос с ООН, так тут 80% россиян считают, что визовый режим нужно ввести.
Ну, налили в голову нового дерьма.
Да как-то особенно на поводу Белоруссии, мне кажется,
послушай, это только показатель. Это только показатель того, как все запущено. Сделали другом Эрдогана, врагом Лукашенко. Да фигня вопрос. Завтра. Что скажут, то и будут думать. Эти социологические опросы, я уже говорил, это не сначала в головы заливают дерьмо, а потом туда макают пальчик и говорят, о, они об этом думают. О чем же еще будут думать, если ты им это вкачиваешь в головы? Они не способны отсортировать, никакого механизма нет. Давно, 17 лет растления идет, интеллектуального растления. Это же про поддержку Сталина, вот про все эти рейтинги. Сами наливаем туда, в эти головы, эту дрянь, а потом говорим, мнение народное.
Ну, одно дело, когда это просто мнение и абстракция, да, виза вещь очень прагматичная и очень практическая, она касается, в общем, непосредственно человека, который сидит перед телевизором, это ему придется ее получать.
А он, видимо, те, кто за визу, они ложками в рта не проносят, он-то, видимо, не будет, значит, не предполагает.
80% россиян не были в Беларуси никогда?
Нет, не были, ну я вот там,
или не имеют там друзей.
Я не планирую, да, вот не планирую человек, да, а ты еще, поймите. Противоречие с собственными интересами, вот когда это вступает, буквальное противоречие, вот как с едой, да, вот есть строительство коммунизма, а есть пустой магазин. Пока магазин не пустой, хрен с ним, давай строим коммунизм, да, лишь бы не, значит, меня не трогали. Магазины пустеют немедленно, да, вдруг теряется пафос строителей коммунизма, да, полминуты
сносит. Не знаю, у нас, по-моему, с продуктовым эмбарго так не сработало.
С эмбарго
нет,
не
хорошего
сработало.
Сыра, ну и ладно.
С эмбарго не сработало. Пока, пока. И тогда инерция была больше, Оксана. Ну, значит, вот,
когда тогда?
Ну, тогда, в советское время. Это же маятник шел с 20-х годов, да, и он дошел, долетел. Для истории, повторяю, ну, плюс-минус 2-3 десятилетия, фигня вопрос. В пределах погрешности. Но, конечно, маятник долетит рано или поздно. Либо, второй вариант, либо долетит маятник, и люди что-то поменяют, либо, упомянутая Северная Корея, просто будет выкачан воздух, поскольку границы пока открыты, то просто все, кому уже не в моготу, и противно, и у кого достоинство есть, и профессия какая-то есть, который независим прямо от того, что ему в клюв положит государство 5 и 20, просто так, по факту существования, да, съедут, разумеется. И этот процесс уже идет. Значит, дальше вопрос вот этой развилки. Деградация или перемены?
Виктор Шендерович и его особое мнение. Я напоминаю, координаты этого эфира. +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Сайт «Эхо Москвы». Все это работает. К вашим услугам. У нас впереди небольшая пауза. Уже через несколько минут вернемся в эту студию.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:34 в Москве. Это программа «Особое мнение», которая сегодня, напоминаю, я представляю, писатель и журналист Виктор Шендерович. Вот тут новый глава Пентагона говорит, что они как-то так реалистичны в своих ожиданиях и рекомендациях дипломатам вести переговоры с позиции силы с Россией. Вкупе с заявлениями по Крыму какое-то есть ощущение того, что как-то...
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.
А может быть, наоборот, это такие циничные очень заявления? Нет, на самом деле
все
предмет договора?
Нет, разумеется, все предмет договора. Разумеется, Трампу вообще мы по барабану. Он ничего кроме себя не интересует. Но он существует в американской политической реальности, которая, в отличие от нашей, да, заставляет дергаться главу государства. Да, и поэтому, когда его чин крупный лжет, то он вынужден уйти в отставку. Заодно он выдал, что лгал и наш крупный чин Дмитрий Песков. Но Дмитрию Пескову даст никаких вопросов. А там погнали вон. И скандал разгорается. И Трамп теперь вынужден в целях восстановления минимально своего там рейтинга и просто своего лица, он вынужден занять, маятник теперь улетит, разумеется, в другую сторону, и будет антироссийская риторика. Это риторика, разумеется. Трампу, повторяю, по барабану вообще все, кроме себя. Но поскольку в его интересах сегодня антироссийская риторика, то будет антироссийская. А госпожа Симонян может продолжать ездить кругами по Садовому кольцу с американским флагом. Это у каждого свои развлечения. Но Трампу совершенно мы по барабану. Он решает свои проблемы. А объективно американские интересы входят в противоречие совершенно агрессивной, так сказать, вышедшей за рамки политикой нового Путина, с 2014 года начиная. Не реагировать на это.
А где противоречие-то? Чем им Владимир Путин мешает? особенно в администрации Дональда Трампа.
Нет, администрация, может быть, не мешает. И администрация была, как мы знаем, не против договориться. Но в Америке, кроме администрации, еще существуют другие пейзажи. Это у нас администрация что-то решила, а на утро депутаты узнали об объявлении войны. Сказали, а, ну да, поковыряли нас и проголосовали. А также и сенаторы. Там этот номер не хиляет. Там вот в любую секунду могут вызвать в Конгресс на сенатские слушания и начать допрашивать. Допрашивать. С пристрастием. Да? И полетят головы снова. И, да? И ему бы дожить эти 4 года. Это вообще программа максимум. Потому что импичмент пахнет довольно серьезно по совокупности всего, что открывается. Перспективы, по крайней мере, очевидны.
Да, демократически избранный президент.
Демократически избранного, демократически зададут демократического пенделя, как уже давали. Если будут основания. Я этого не то чтобы даже желаю. Мне просто сейчас это отдельная радость. Мы сейчас наблюдаем, как работает эта система. И это счастье это наблюдать. Сегодня плоховато быть американцем. Ну, внутри там начало колбасить. Но снаружи наблюдать одно удовольствие. Как работает система. Такой президент, другой президент. Работает система разделения властей. Царя горы как не было, так и нет. Мы боялись, что Трамп сломает американскую традицию, Трамп станет царем горы, что-то там изменит. Ни черта, несопоставимые силы. Да? Его возят рыжим чубом по столу и будут возить, пока он будет президентом. И он, повторяю, вне зависимости от его планов приватных, планов его администрации относительно торговли с режимом Путина...
Если они действительно есть.
Они были, очевидно. Это очевидно, что они были и есть. И поддержка была не за здорово живешь. Россия думала, что она выигрывает, избрав Трампа. Ну, не Россия, конечно, а, так сказать, администрация. Ну, вот мы видим, что это, конечно, был просчет. Просчет, о котором, разумеется, предупреждали. И, разумеется, предупреждали, что когда будет Трамп, то он еще добрыми словами и теплыми слезами будет вспоминать Обаму
говоря,
и Клинтона.
Вы выбирали-то из того, что есть, из прагматичных побуждений.
Прагматичные побуждения России, если говорить о России, а не об администрации, заключается в том, чтобы поскорее, научившись хоть чему-то, завести себе хоть какую-то систему, да, смены власти, легитимную, пока оно либо не рвануло, либо лошадь просто не сдохла. Вот и все. Вот что в интересах России. А по большому счету совершенно все равно там будет, значит, хоть Сандерс. Совершенно все равно. Какая разница? Это американский президент и американские проблемы. Наше повышенное внимание к американским выборам, наше ощущение победы или поражения в связи с тем, кого они изберут, они сами не понимают, что это просто признание в импотенции. Это значит, что есть одна страна, которая будет рулить. И от того, кто там будет, очень зависит наше. Вот Америке какое дело? Кого изберут в Венгрии, в Норвегии, в России даже? Ну, в общем, по большому счету никакого. Мы интересуем их как источник потенциальной катастрофы. И они навели глаза на нас на резкость, когда мы как шпана начали там облетать радостно, под радостный вой Останкина, облетать их авианосцы своими, значит, самолетиками и кричать: «Опа, мы победили!» Да? Они навели нас на резкость, мы добились своего. Они прибавили денег блоку НАТО, они подождали блоком НАТО у наших границ. Спасибо Путину, хороший лоббист оказался. Блок НАТО многие годы добивался, чтобы 2% финансирования шло от бюджетов. А тут сразу дали. Сразу. Путин отличный лоббист. Не знаю, откатили ему, не откатили, но он оказался отличным лоббистом НАТО. Войска НАТО у наших границ, Прибалтики НАТО. Да? Они навели нас на резкость, и единственный их интерес в нашем отношении – держать нас, так сказать, на расстоянии вытянутого кулака, чтобы мы махали ручонками, не доставая до лица. Все. Это их единственный интерес, и они его, будь спокойно, будут соблюдать. Больше им от нас ничего не надо. Потому что у них хватает головной боли. Да, на Ближнем Востоке у них хватает своих головных болей. В Китай, в смысле торговом, да и военном тоже. Да, значит, ортодоксальные, значит, мусульмане, все эти дела, да. ИГИЛ и так далее. У них есть, они главный объект атаки международного терроризма. Им есть чем заняться. Мы До тех пор, пока мы машем ручонками, они будут нас держать на расстоянии вытянутого кулака.
Хотела еще одну тему с вами обсудить в этом эфире. И вас очень много спрашивают вообще, очень много вопросов, связанных с Исаакиевским собором. Кстати говоря, на сайте «Эхо Москвы» есть прекрасный блог Бориса Вишневского, и слушатели, да, и зрители призываю прочитать. Я не понимаю, почему именно Исаакиевский собор так вспыхнул. Ведь с практической точки зрения там для обывателя ничего не меняется. Даже не переименование моста, предположим. Но
это очень
внезапно.
Знаково. Как? Секундочку. Даже для меня, жителя Москвы, это знак. Что же говорить о петербуржцах? Для них это просто пощечина.
Может, подумать, это первый знак?
Но ведь это нет? Пощечина. Они вышли против этой кукурузной газпромовской, если вы помните. И отстояли...
Это центр, сказать, вы имеете в виду.
Да, да, да. И они отстояли эту горизонталь, знаменитую, великую петербургскую горизонталь. Чтобы туда не вломилась с дуру вот эта вот кукурузина на горизонте, да? Потому что, ну, это если что-то есть святое, да, то вот это вот красота этого города. Исаакиевский собор один из очевидных символов, поэтому, конечно...
Ну, он же будет стоять на своем месте, он будет, да, называться Исаакиевский собор.
Рейдерский захват, рейдерский захват собора, это почти оплеуха, разумеется, всем нормальным людям. И тысячи людей вышли сами. Вот тут было сейчас в новостях, что на альтернативный крестный ход... Да, за передачу выведут, было сказано, спортсменов. У нас болельщики «Зенита» самые православно продвинутые, да?
Ну, насколько я услышала из цитаты, речь идет о том, что благословляется, значит, прийти. Вот.
Благословляется, да, болельщикам «Зенита» прийти. Это самое главное у нас. Военные, боксеры, я там слышал, и футболисты. Это у нас главная ортодоксальная часть, да? Это главные защитники Христа в городе на Неве. Не найдется ли там, да, людей, которые читают книжки и которые хоть что-то знают?
Возможно, они выходили на
дорогие болельщики «Зенита». Дорогие болельщики «Зенита», я вас приглашаю в любой момент к содержательной дискуссии по вопросам христианства. Да? Перечислим евангелистов, которые у нас, сравним Евангелие, да? Поговорим об этом, об этой истории. Посмотрим, что вы знаете, кроме «раз, два, три, Зенитушка, дави». Что вы знаете про Христа, дорогие защитники? Братцы мои, это позор. Это настоящий позор. Вот то, что происходит. Когда снова военизированных негодяев, заточенных на мордобои, власть выгоняет против питерской интеллигенции, которая встала в защиту Исаакиевского собора. Снова ничего другого. Что на поклоны свозить автобусами, да, нагонять негодяев и пару кликуш сумасшедших. И вот создается народное мнение. Значит, 2000 петербуржцев, которые сами пришли, это не народ. Это, как там сказано, отрепье, да, как там в новостях было сказано, ты цитировала мне. Да?
Нет, не припомню.
Ну, вот, что они сказали, что эти вот защитники Христа сказали про тех, кто защищал Исаакиевский, да? Чтобы этих людей больше не было. Вот эта вся интеллигенция питерская, значит, это не народ. А болельщики «Зенита», боксеры и военнослужащие, которых автобусами свезут, которые не знают ничего про это. Кто построил Исаакиев? Схватить, прижать в углу болельщика «Зенита», спросить, кто, в каком году, как была фамилия его, что за... Ничего же не знают. Ни про Христа, ни про Исаакия. По барабану им это. Они стадион Петровский знают, вот где, вот дорогу, и больше ничего. Защитники Христа. Это, мне кажется, большой позор. И позор очень симптоматичный. Это очередная подмена. Сейчас нам снова, как на прямой линии с Путиным, свезут народ. Свезут народ. Вот вам мнение народа. Сейчас мы его свезем автобусами, расскажем ему его мнение, дадим написанные транспарантики хоругви в руках, и это у нас будет народ. А эти все, это меньшинство. Нет, братцы, давайте посмотрим, сколько сами выйдут. Сами, без вас. Наберется ли 2000? Тогда поговорим, кто маргинал. А то это как с Немцовым. Мы маргиналы, а 50 тысяч вышло нас. Вот я и говорю, давайте подождем, пока что-нибудь плохое случится с Владимиром Владимировичем, и посмотрим, сколько людей выйдет сами под ОМОНовские дубинки, еще не исключая этого, сами, в его защиту. Или в его память. И тогда сравним рейтинги. И вот это и будет рейтинг. Вот это и будет рейтинг. А не вот это ФЦИОМовское, значит, 90%. Вот это и будет рейтинг. Когда свободные люди сами. И вот давайте сверим числительные. Я бы очень хотел. Без автобусов. Да? Вот сверить волю людей. Кому так важно, Сколько в Питере людей, которым так важно, чтобы исаки передали Русской Православной Церкви?
А есть вообще шанс противников передачи какой-то? Ну, если Охту в свое время...
Охту отстояли? Есть шанс. Это зависит.
Это не другая ли уже реальность? С Охты прошло порядочное время.
Понятно, но тем не менее это зависит. Власть тоже, во власти тоже не вполне идиоты сидят. Они посматривают на числительные. Выйдет 15 человек в защиту Исаакия, просто ОМОН пришлют. 150 ОМОН пришлют. На большие тысячи не будут присылать ОМОН. Надо напоминать, кто в доме хозяин. И вот в случае с Исаакием очень хороший случай, как мне кажется. Очень правильный.
Культурная столица. Спасибо большое. Журналист-писатель Виктор Шендерович сегодня представлял свое особое мнение. Меня зовут Оксана Чиж. Всем большое спасибо.
До свидания.